кино. Здорово, что мы посмотрели его.
Автор сценария, продюсер и режиссер
Николас Мартин. Немного страшноватое.
Тёрка, не выдумывай. Ведь это так интересно узнать об акулах, об их жизни, о том, как они проводят время под водой, как питаются.
О том, как они набрасываются на еду, на людей в том числе.
Ой, не вспоминайте лучше об этом. Когда я видела эти кадры, у меня аж мурашки по телу бегали.
Вы просто ничего не понимаете.
Интересно, есть ли среди морских животных тот, кто сильнее акул?
Конечно, есть. Например, киты.
Библия? А что, киты тоже такие же страшные хищники, как акулы?
Ну что ты, Тёрка? Киты – это добрые млекопитающие, хотя они и не являются травоядными.
Как это?
Так они что, едят не только растительную пищу, ну, то есть водоросли, но также и животную, ну, то есть рыбу.
Правильно, рыжий. Вот только в отличие от акул, они не такие жестокие и кровожадные.
Но они ведь и больше их.
Ты прав, киты гораздо больше акул. Впрочем, они являются вообще самыми большими животными на Земле. Кстати, их вес и размер превышают легендарных динозавров.
Да ну!
Правда, правда. Они весят больше 140 тысяч килограммов, а длина их составляет 33 метра.
Ничего себе гиганты!
К тому же киты, хотя и живут под водой, но они млекопитающие. И все потому, что дышат легкими.
Как же это может быть? Ведь они постоянно находятся в воде.
Очень просто, друзья. Легкие кита очень большие. И набрав в них воздуха, он может с этим запасом долгое время находиться под водой.
Надо же!
А я еще слышала за китов, что своих малышей они кормят молоком.
Чернильница, это ты уже сама придумала. Ну как такое может быть?
Действительно, подумай сама. Разве можно в воде кормить малыша молоком?
Ну не знаю, я говорю, что слышала.
Друзья, несмотря на то, что это кажется просто неправдоподобным, это факт.
Библия? А как же она это делает?
Дело в том, что наш Творец предусмотрел для китят удивительное устройство. Мама-китиха под большим давлением вбрызгивает молоко в пасть китенку. Если бы это происходило над поверхностью воды, то образовался бы фонтан в 2 метра высотой.
Ничего себе! Неужели это правда?
Да, и этих удивительных животных сотворил наш любящий Господь.
Друзья, меня мучает один вопрос.
Какой же?
Мне как-то неудобно говорить об этом.
Но мы же все здесь свои.
Хорошо. Ну почему наш милостивый и любящий Бог сотворил таких жестоких и злых животных, как акулы?
На этот вопрос тебе может дать ответ только Библия.
Рыжий, это вопрос действительно очень сложный, но я постараюсь вам ответить на него. Помните, я вам рассказывала о грехопадении человека?
Что-то припоминаю! Это когда Адам и Ева не послушались Бога и съели запретный плод?
Правильно, так вот именно тогда в мир вошел грех, который нес за собой зависть, жадность, эгоизм. В его плену оказались не только первые люди, но и животные. К тому же некоторые из них стали хищниками. Теперь каждый стремился выжить любым путем, и акулы не исключение.
Значит, акулы такими стали после грехопадения?
Да, друзья. Грех принес на землю разлад и хаос.
Надо же! И все это из-за непослушания.
Такое страшное последствие.
Но мы должны помнить, что, несмотря на это, Господь продолжает искренне нас любить и всегда стремится помочь нам.
И даже тогда, когда мы непослушны Ему.
Да, Он дает нам возможность исправиться и всегда помогает нам в этом. Все зависит от нашего желания. Кстати, сейчас я вспомнила одну историю, в которой говорится именно об этом.
Здорово, Библия! Расскажи ее нам!
С удовольствием, к тому же в ней упоминается и о ките.
Библия, мы все во внимании!
Ниневия была очень красивым и необычным городом. Кроме того, что она являлась столицей Ассирии, она еще была самым большим городом страны. Число ее населения превышало 600 тысяч человек, не учитывая приезжих купцов. В древние времена города с таким населением считались очень и очень большими. Много существует вариантов ответа, почему именно здесь жило так много людей. Но главной причиной было, конечно, то, что этот город располагался на восточном берегу реки Тигр. К тому же он был хорошо защищен толстой, неприступной стеной. Ко всем его достопримечательностям можно добавить еще и то, что он был портовым, а это значит, что здесь было много приезжих купцов, которые продавали и приобретали нужные для них товары. Однако, несмотря на все достоинства этого города, жители Ниневии были развращенными и злыми людьми. Видя, что то место, в котором они живут, пользуется популярностью и процветает, они возгордились. Вскоре убийства, кражи, взяточничество стали вполне нормальным явлением для жителей столицы Ассирии. Богу было очень больно смотреть на все эти беззакония, но при этом он понимал, что им нужно положить конец. Поэтому перед тем, как наказать его, Бог послал туда пророка, который предупредил бы людей о предстоящей катастрофе. Случилось же это так. Однажды днем, как обычно, пророк Иона занимался своими делами. И вдруг он услышал необычный голос, который невозможно было попутать ни с чем иным. Это сам Бог обращался к Ионе.
«Иона! Иона! Встань! Иди в Ниневию, великий город, и расскажи его жителям, что я вижу все их беззакония. Если они не покаются, то я истреблю их».
Слова Господа далеко не обрадовали Иону. Он знал, что представляет из себя этот город и какие злые его жители.
«А если? Если они меня убьют? К тому же их уже ничто не остановит, даже предупреждение от Господа».
Иона долго размышлял над этим. То он хотел поступить так, как сказал ему Господь, то нет. Эти тяжелые мысли вихрем крутились в его голове, не давая ему покоя. И вот, наконец-то, он решился.
«Я не пойду туда. Ну зачем? Зачем добровольно идти на погибель? Если Богу нужно и важно предупредить ниневитян о предстоящем наказании, то пусть он кого-нибудь другого пошлет туда».
Иона так и поступил. Он быстренько собрал свои вещи, купил место на небольшом корабле и отправился на нем в совершенно противоположную от Ниневии сторону. Однако во время путешествия на море разыгралась большая буря, корабль начал раскачивать, волны с огромной яростью бились об борта.
«Боцман, я не могу понять, откуда появилась эта буря! Ведь перед тем, как нам отправляться в путь, ничего не предвещало беды!»
«Не знаю, капитан. Может, боги прогневались на нас?»
«Наверное. Скажи, чтобы вся команда молилась своим богам, прося о пощаде, иначе мы погибнем!»
«Хорошо, капитан.
Но перед этим нужно свернуть паруса и убрать все лишнее с палубы, иначе оно окажется в море!»
Матросы делали все возможное и невозможное. Видя, что буря не прекращается, они стали выбрасывать с корабля тяжелый груз. Каждый стремился хоть что-то сделать для спасения своей жизни. Однако стихия, разыгравшаяся на море, была гораздо сильнее людей. Яростные волны бились с огромной силой об борта, как будто только и стремились затопить это небольшое суденышко. А в это время Иона, как ни в чем не бывало, спал крепким сном. Здесь, внутри корабля, не было так слышно сильного дождя с переливами грома, ударов волн. Лишь только изредка противный вой ветра тревожил сон пророка. Находясь внутри корабля, Иона и не подозревала о том ужасе, который происходит там, на поверхности. И тут вдруг его кто-то сильно толкнул в бок.
«Эй, ты! Тебе что, нет дела? Наш корабль тонет, а ты тут развалился!»
«Что? Как это тонет?»
«Неужели ты не слышишь, какая буря разыгралась на море? Молись своим богам о нашем спасении. Может, хоть они услышат нас».
«Капитан, капитан!»
«Да я здесь. Что тебе нужно?»
«Еле нашел вас. В общем, вся команда решила бросить жребий».
«Зачем это еще?»
«Чтобы узнать, из-за кого нас постигла такая участь. На кого жребий выпадет, тот и виновен».
«Да, это правильно. Хорошо, пойдемте к ним. И ты тоже».
«Ладно, иду».
Они поднялись на палубу. Картина, которую увидел Иона, была просто ужасающей. Черное от гнева небо громыхало и искрило. Ветер дул так, что казалось, вот-вот сдует в море. Огромные волны смывали все на своем пути. Мачта корабля была переломана надвое. Наконец-то Иона вместе с капитаном и его помощником добрались до команды. Матросы, уже готовые бросить жребий, ждали их. И вот началось. На удивление многих, жребий выпал именно на Иону.
«Ты? Значит, это из-за тебя нас боги наказывают?»
«Но почему? И вообще, кто ты? Чем занимаешься?»
«И вообще, из какого ты народа?»
«Я еврей. Чту Бога живого, сотворившего море и сушу. Но сейчас я бегу от него».
«Зачем? Ведь он твой бог».
«Да, знаю. Но он послал меня в Ниневию проповедовать. А я очень боюсь живущих там людей. Поэтому я и бегу от него».
«И как ты только мог осмелиться на такой поступок?»
«Не знаю. Что же теперь делать? Ведь это из-за меня бог потопит ваш корабль. Бросьте меня в море».
«Нет, мы не можем это сделать. Эй, все, быстро садитесь за весла, будем грести!»
Матросы послушались своего капитана и стали грести. Однако все человеческие усилия были тщетны. Сильные волны топили корабль. Капитан, видя это, понял, что им нужно предпринять страшный шаг.
«Молим тебя, Господи, да не погибнем мы за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную!»
После этих слов капитан приказал выбросить Иону в открытое море. Как только пророк оказался в воде, случилось нечто ужасное. Огромнейший кит проглотил его. 3 дня и 3 ночи находился Иона у него в чреве. Какими долгими и тяжелыми были эти страшные дни для пророка. Как много было передумано здесь. Как много было пролито слез раскаяния.
«Господи, ты владыка небес. Ты самый могущественный и сильный во всей вселенной. И несмотря на это, ты любишь людей и любишь меня. Я знаю, что очень виновен пред тобой, Господи. Прости меня, пожалуйста. Помоги мне. Укрепи мою веру. Я хочу измениться. И я хочу исполнить то, что ты сказал мне».
Искренняя молитва была услышана Богом. Поэтому, как только молитва была произнесена, кит с большущей силой выплюнул пророка на землю. Очнувшись на берегу, Иона услышал знакомый голос Бога.
«Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй там. Скажи им, что я знаю их беззаконие. Если они не покаятся, я истреблю этот город».
Иона так и сделал. Придя в город, он без устали говорил людям о Боге, о злодеяниях людей, о возможной катастрофе.
«Ниневитяне, Бог говорит с вами через меня. Покайтесь, остановитесь на путях ваших. Если вы не сделаете это, то через 40 дней Ниневия будет разрушена».
Жители столицы внимательно слушали Иону. Поначалу они не воспринимали его слова и даже насмехались. Но немного попозже люди стали задумываться над всем, что говорил Иона.
«А если это правда, и мы можем погибнуть, нужно прислушаться к этому человеку. Может, он и правда от Бога».
И действительно, люди Ниневии не остались безразличными к словам пророка, через уста которого говорил Господь. Вскоре весь город, включая самого царя, покаялся. Столица Ассирии была спасена.
Библия! Как же это здорово!
Молодцы они, что послушались Бога, да?
Ага. И Иона тоже изменился.
Эта история закончилась очень хорошо. Господь благословил эту страну, не позволил, чтобы она погибла от своих грехов.
Но, к сожалению, не все так прислушиваются к словам Бога. Многие все равно грешат и не доверяют Ему.
Увы, это так. Часто мы просто не задумываемся об этом и считаем, что так и нужно. Но Господь все видит.
Как страшно!
Страшно тем, кто живет во грехах и делает зло. Ну а тебе, Терка, не нужно бояться. Ведь ты же дружишь с Богом, просила у Него прощения. А Господь, Он милосердный и никогда не оставит тебя, даже если ты и поступишь в чем-то неправильно. Впрочем, это касается всех, кто искренне любит Бога и живет так, как написано
в Библии.
Правильно, друзья. Пусть наш Господь благословит всех своей любовью и поможет нам быть всегда послушными Ему. Аминь.
Раз, два, три, четыре. Терка, поднимай выше ноги. Раз,
думаешь,
два,
это
три,
так легко?
Четыре. Красота требует жертвы. Вообще с тренером не переговаривается. Раз, два, три, четыре.
Ух ты, друзья, вы что, делаете зарядку?
Да, мы вчера с Теркой услышали по радио, что занятия спортом очень полезны. Продолжаем. Раз, два, три, четыре.
Они укрепляют здоровье, делают дисциплинированным и улучшают настроение.
Надо же! А можно присоединиться к вам?
Конечно!
Ну, только ты должна полностью подчиняться тренеру, то есть мне. Ну, и, конечно, выполнять беспрекословно все, что я скажу.
Карандаш, а почему это ты тренер?
Ну, как почему? Во-первых, я первую слышала передачу о спорте. Во-вторых, я раньше немного занимался спортом. А в-третьих, среди нас я самый стройный.
Но ты и самый деревянный, Карандаш. Ведь у тебя совсем нет гибкостей.
Ладно, давай лучше продолжать заниматься.
Хорошо.
Итак, поставим ноги на ширине плеч и начнем делать наклоны вперед. Раз, два, три, четыре. Ой, Терка, это у тебя кости трещат. Это потому, что ты нерегулярно делаешь зарядку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.
Привет спортсменам! Рау!
Ой, привет, рыжий!
Рау! Готовитесь к Олимпиаде?
К чему?
Рау! Рау! К Олимпиаде! Рау!
А что это такое?
Рау! Рау! Разве вы не знаете? Рау! Рау!
Не-а!
Рау! Рау! Насколько я помню, рау! Олимпиада – это международное рау! Спортивное соревнование! Рау! Рау!
Ой, я хочу в них участвовать!
Ой, я слышала, что соревнования есть среди людей, собак и других животных. Но среди стирательных резинок такого еще не было. Ой.
Вот и чудесно, я буду первооткрывателем.
Это необычно, олимпиада среди терок. Интересно, если бы об этом узнали древние эллины, что бы они сказали?
Они бы, наверное, гордились.
Не думаю. Дело в том, что в Древней Греции существовали общеэллинские праздники, принимавшие форму спортивных игр в честь бога или героя. Наиболее прославленные игры проводились каждые 4 года в Олимпии.
Значит, раньше все спортивные игры были посвящены богам?
Да. Среди эллинов считалось, что на празднике богов состязания являются частью священной церемонии. А победителях же на Олимпийских играх думали, что они отмечены богом.
Ничего себе!
Именно поэтому он получал венок из священной оливы, росшей на храмовом участке. И он пользовался священными почестями.
Надо же, до сих пор проводятся Олимпийские игры, хотя им и не придают такого значения.
Друзья, вы о чем-то так увлеченно беседуете?
Библия! Мы сейчас такое узнали!
Ой, терка, что же вы узнали?
Мы узнали историю Олимпийских игр.
Да, это очень интересно. Насколько я помню, именно у эллинов они проводились впервые.
Правильно, Библия! Рау-рау.
Ой, Библия, как мне хочется тоже поучаствовать в них!
Для этого тебе нужно иметь хорошую спортивную подготовку. К тому же те, кто участвует в Олимпийских играх, являются отличными спортсменами и посвящают ему всю свою жизнь.
Да, это сложно.
Библия, вот они посвящают спорту всю свою жизнь, но для чего?
Каждый преследует свою цель. Но в основном так получается из-за того, что с самого детства они занимались спортом, и это им послужило как бы трамплином в будущее.
Да, я представляю, какие они сильные и здоровые.
Именно поэтому мы должны заниматься спортом.
Ох, как я хочу быть сильным.
Я тоже. И тогда у меня больше не будет проблем. Никто уже не станет меня обижать. Я всегда сумею дать сдачу.
Друзья, а вы знаете, что не всегда помогает сила?
Как это не всегда? Разве это не здорово, когда ты смелый, ловкий, сильный? Когда тебя боятся обидеть? Когда ты чувствуешь себя уверенным?
Да, это хорошо. Однако, опять-таки, сила не всегда все решает. И это, поверь, не является главным.
А что же тогда Библия?
Я думаю, вы все поймете, если внимательно прослушаете эту историю.
Хорошо, Библия.
Тогда я начинаю свой рассказ. Давным-давно, когда еще у еврейского народа не было царя, и страной правили судьи, в одной небольшой семье родился чудо-мальчик. Почему чудо? Да потому, что его рождение было необычным, а происходило это вот так. В Израиле жил человек по имени Маной. У него была хорошая жена, небольшое хозяйство, но, к огромному сожалению, у него не было детей. Это обстоятельство очень сильно огорчало Маноя с женой. Они не раз становились на колени и просили у Бога ребенка. Однако Бог почему-то не отвечал на их просьбу. Пожилые родители уже и не надеялись на то, что у них будет малыш. И вот однажды случилось нечто удивительное. Жена Маноя, справившись с домашними делами, решила пойти немного поработать в саду. Как только она вышла из дома, вдруг перед ней предстал ангел Господень и сказал:
«У тебя пока нет детей, но пройдет совсем немного времени, и ты родишь сына. Поэтому берегись, не нарушай заповеди Божьи. И помни, ребенок, который родится, будет служителем Божьим.
Он спасет израильский народ от врагов ваших, филистимлян. Только никогда не постригай ему волосы.
После этих слов ангел Божий удалился. Счастливая женщина, удивленная такой новостью, быстро направилась к мужу и все в подробностях рассказала ему.
Так, а кто же это был?
Я не знаю, но он очень был похож на ангела Божия.
Да, даже и не знаю, что сказать. Вот что, пойду-ка я сейчас помолюсь и попрошу Бога, чтобы он нам все разъяснил. И если этот человек был от него, тогда пусть он еще раз придет к нам.
Поступай так, как подсказывает тебе сердце.
Маной отправился помолиться. Он все рассказал Богу, и все свои переживания, и свои опасения. Господь услышал его, и через небольшой промежуток времени опять послал к ним своего ангела.
Это ты тот человек, который разговаривал с моей женой?
Да, это я.
Как же нам поступить с младенцем, который родится?
Пусть остерегается греха, не пьет вина и не стрижет свои волосы, ибо в них будет скрыта вся его сила.
Вскоре после этой беседы в семье Маноя случилась большая радость. Бог исполнил свое обещание. У них родился младенец. Малыша назвали Самсоном. Это был крепкий и здоровенький мальчик. Его мать помнила слова ангела, поэтому с самого детства не подстригала ему волосы и воспитывала его в страхе и любви Божьей. Вскоре Самсон вырос. Он стал сильным и мужественным мужчиной. Он знал о том, что произошло до его рождения, и какое ему предназначение на земле. Однако, несмотря на это, Самсон не всегда проявлял послушание Богу и родителям. Однажды Самсон захотел посмотреть филистимлянскую страну, страну, где жили израильские враги. Придя туда, он все внимательно осматривал. Ему были интересные люди и их занятия. И вот среди множества лиц он увидел необычную девушку. Ее грациозность и красота очень привлекли Самсона. Поэтому, придя домой, он заявил своим родителям.
Я наконец-то нашел себе пару, и я женюсь.
Что же это за девушка? Откуда она?
Она филистимлянка.
Филистимлянка?
Да.
Но неужели ты не мог выбрать себе пару из еврейских девушек?
Или ты думаешь, что та лучше?
Я уже решил твердо. Мне она очень сильно нравится, и я хочу на ней жениться. Поэтому пойдем к ее родителям и будем просить, чтобы они отдали ее за меня замуж.
Ты уверен, что это правильно?
Да. Больше я не хочу об этом говорить. Поймите же, наконец, больше я никого не полюблю так, как ее.
Я даже не знаю, что и делать.
После долгих уговоров родители все-таки согласились пойти с Самсоном.